говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Круглый стол «Кавказский перекресток», совершенствование национальных вооруженных сил или гонка вооружений на Кавказе. В государствах Южного Кавказа наблюдается явление, которое трудно назвать иначе, чем гонка вооружений. Совершенствованию национальных вооруженных сил и закупке новой боевой техники правительства Азербайджана, Армении и Грузии уделяют исключительно много усилий и финансовых средств. Этой теме сегодня посвящена беседа за круглым столом «Кавказский перекресток» – совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Ведущий Ефим Фиштейн.
Представлю гостей. В Баку руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» доктор Арастун Аруджлу. В Ереване кандидат наук Сергей Минасян, замдиректора Кавказского института средств массовой информации. И в Тбилиси Шалва Пичхадзе, руководитель неправительственной организации «Грузию в НАТО». Начнем с Азербайджана. Господин Аруджлу, как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние азербайджанских вооруженных сил?
Я бы сказал, что в регионе Южного Кавказа идет, причем стремительно идет, процесс милитаризации. И регион фактически превращается шаг за шагом в пороховую почку с учетом существующих и потенциально возможных конфликтов в регионе. Касаясь непосредственно вопроса состояния азербайджанской армии, ну что я скажу? Я скажу, что бюджет азербайджанской армии растет из года в год, причем растет этот бюджет стремительно, но при этом, скажем, уровень подготовленности армии остается на довольно-таки низком уровне, и это связано с теми факторами, которые, в общем-то, сильно мешают качественному развитию армии. Во-первых, это отсутствие общественного контроля над вооруженными силами, это полностью отсутствует в Азербайджане, прозрачность деятельности армейского генералитета и, кроме того, отсутствие соответствующего уровня дисциплины в армии. То есть численность азербайджанской армии, я скажу, она наибольшая среди стран Южного Кавказа. Сегодня азербайджанская армия по официальным цифрам насчитывает около 72-73 тысяч военных, но я не скажу, что армия, конечно, выглядит сегодня так, как она выглядела 10 лет назад или 15 лет назад, но все-таки она не на уровне, скажем, соответствия каких-то современных стандартов армии. Если вот речь идет об этом, коротко вот я выражу свои мысли так.
Спасибо, господин Уруджлу. Вы в своем ответе действительно поставили целый ряд вопросов, и к некоторым из них мы вернемся. Скажем, вопрос об оборонном бюджете сам по себе исключительно интересен. Сейчас я хочу задать вопрос господину Минасяну. В Армении порядка 60 тысяч военнослужащих. Это действительно в пределах допустимых договором по обычным вооружениям ДОВСЭ. Плюс к тому 1016 в Нагорном Карабахе. Но вот что непонятно, они ведь, по-моему, не засчитываются в состав армянской армии. Как понять такую арифметику? Нет ли здесь неувязки? Сергей Минасян.
Начнем с цифр. Вы правильно отметили цифру 60 тысяч. Однако это 60 тысяч, это как раз тот потолок, который ограничивается для Армении согласно дополнительному протоколу о ДОВСЭ. В реальности вооруженные силы Республики Армения, по заявленной ею в рамках вот ДОВСЭ информации, составляют примерно 43-45 тысяч человек. А цифра 60, видимо, она связана с тем, что была приплюсованы вооруженные силы Нагорного Карабаха, которые действительно составляют примерно 16-17 тысяч человек. Что касается того, насколько, скажем, применимо ДОВСЭ к той ситуации, которая сталкивается вокруг вооруженных сил Нагорного Карабаха, то, если мы вспомним историю ДОВСЭ, это договор, который был заключен в 90-м году, реликт, по большому счету, холодной войны, и, естественно, никто не предполагал, что на Южном Кавказе сложится ситуация, когда появятся так называемые непризнанные государства, на которых формально не будут распространяться рамки признанных государств. Поэтому, что касается чисто формальной Армении, то в случае с Арменией ни по личному составу, ни по количеству техники она не нарушает какие-то положения ДОВСЭ. Что касается ситуации вокруг личного состава и техники, которая находится в Нагорном Карабахе, то тут, возможно, больше проблема того, что ДОВСЭ не является таким гибким механизмом, который мог бы распространяться на так называемые непризнанные республики. Хотя, впрочем, например, вот в 90-х годах в случае с Дейтонскими соглашениями было принято кое-какие механизмы, которые позволили распространить, скажем, степень контролируемости ДОВСЕ на республики бывшей Югославии.
Раз уж господин Минасян заговорил о личном составе, задам аналогичный вопрос и нашему грузинскому участнику, господину Шалве Пичхадзе. Господин Пичхадзе, мне кажется, здесь наблюдается какой-то странный парадокс. Армения меньше Азербайджана, однако, как мы слышали, армия у нее примерно такая же по размерам. Зато в грузинской армии почему-то только порядка 30 тысяч военнослужащих, хотя ДОВСЕ, договор по обычным вооружениям, позволяет иметь в республике, скажем, 40-тысячную армию. Как так получилось, что вы не дотягиваете?
Мы находимся на пути к тому, чтобы дотянуть, потому что недавно принято решение о создании 5-й бригады вооруженных сил Грузии. У нас были 4 бригады, у нас бригадный принцип формирования. Создается 5-я бригада, и количество вооруженных сил личного состава возрастет в сухопутных войсках до 32 тысяч. Было объяснение, почему создается 5-я бригада, потому что чуть больше 2 тысяч военнослужащих грузинских служат в Афганистане и в основном в Ираке. И для того, чтобы восполнить количество военнослужащих, которые служат на территории Грузии, у нас на родине своей, было решено создать 5-ю бригаду. Однако, недавно министр обороны Грузии заявил, что через год количество наших вооруженных сил, которые служат в Ираке, будет сокращено до 300 военнослужащих. Естественно, те военнослужащие, которые покинут Ирак, они вернутся в Грузию, но это не предусматривает затем роспуск этой 5-й бригады. То есть, в конечном итоге количество вооруженных сил возрастет, 5-я бригада, она будет создана в будущем году, она продолжит существование. Плюс к этому добавятся те военнослужащие, которые вернутся обратно из Ирака. Такова ситуация. Кстати, если говорить о бюджете, бюджет Министерства обороны Грузии, он порядка более 1 миллиарда лари. 1 доллар – это примерно 1 лари и 65 тетри, для информации. И он составляет, этот бюджет составляет около 7% от ВНП. Я напомню, что в странах НАТО самый большой процент относительно ВНП у Греции и Турции – это порядка 3%. Аналогичный 7-процентный бюджет в отношении ВНП у Израиля, у Ливана, у нескольких других стран, которые находятся в состоянии войны сегодня.
Спасибо. Раз уж вы заговорили о бюджете, мне не остается ничего другого, кроме как распространить этот вопрос и на других участников. Хотя, признаюсь, я хотел, выяснив вопрос с личным составом, задать другой вопрос, связанный с ним, а именно хотел узнать, как формируются армии в странах Южного Кавказа по профессиональному принципу, то есть состоят из контрактников, или формируются по призыву на основании воинской повинности. Арастун Уруджлу, раз уж мы заговорили о бюджете, пожалуйста, объедините оба вопроса, дайте нам информацию о том, какую часть валового внутреннего продукта составляет оборонный бюджет, а заодно расскажите, и каков принцип, по которому формируется азербайджанская армия.
Сегодня уже за 2007 год оборонный бюджет Азербайджана составил более 1 миллиарда долларов. По сегодняшним цифрам это примерно 3,3% от ВНП, потому что в этом году, значит, за счет поступления крупного количества нефтяных доходов в Азербайджане, значит, вырос государственный бюджет, он был еще раз рассмотрен дополнительно в середине года. И я думаю, что, как уже объявило руководство страны, в следующем году еще предусматривается также преувеличение даже вот этой суммы. То есть она будет составлять примерно 1 миллиард 250-300 миллионов долларов в следующем году. И формирование армии по принципу призыва профессиональной армии в Азербайджане. Нет, этот вопрос пока что находится на уровне, скажем, обсуждений. Я не думаю, что в этом направлении в ближайшие годы будут сделаны какие-то шаги.
Спасибо. Скажу для внесения точности, что вся Европа, и уж во всяком случае вся посткоммунистическая Европа, практически перешла на профессиональный принцип формирования армий. Исключением являются в Европе только Германия и Австрия. Может быть, сказывается традиционный германский милитаризм. Но хочу спросить еще у Сергея Минасяна, как там формируется армия, а заодно и какую часть внутреннего валового продукта составляет оборонный бюджет у вас?
По официальным данным, примерно 3,5%. В принципе, в прошлом году военный бюджет Республики Армения составлял примерно 230-250 миллионов долларов, в зависимости от пересчета национальной валюты. Но в то же время надо учесть такой момент, который часто забывают исследователи, который касается проблемы региональной безопасности, сопоставления, скажем, бюджетов государств Южного Кавказа, что в эти цифры, естественно, не входит та сумма, которая выделяется и которая идет на содержание вооруженных сил Нагорного Карабаха, ибо они формально формально никак не связанные с вооруженными силами Республики Армения. Сумма эта никаким образом не верифицируема, потому что Карабах не является признанным государством в какой-то степени и, естественно, не обязан, скажем, в отличие от признанных государств, давать верифицируемую информацию, скажем, в те же самые органы ДОВСЭ или в регистр ООН. Что касается системы комплектования вооруженных сил Армении, то в основном это, конечно же, призывной принцип, и большая часть подразделений, она комплектуется на основе военнообязанностей. В то же время, в последнее время намечается попытки перехода ряда подразделений на смешанный призывной и профессиональный принцип комплектования. И вместе с этим надо отметить, что в последние годы замечается довольно интересная тенденция, которая связана с процессами активизации евроатлантической интеграции Армении. В рамках АйПАПа и в рамках совместного двустороннего военного сотрудничества Армении с Грецией и Соединенными Штатами в Армении сейчас формируется подразделение миротворческих сил. Сейчас сформирован батальон, скоро будет сформирована бригада, которая практически полностью она сформирована из контрактников. И ряд специалистов Министерства обороны считают, что в дальнейшем при снижении вероятности, скажем так, военного противостояния с Азербайджаном, а также по мере углубления отношений с НАТО, возможно, что так называемый миротворческий контингент станет в дальнейшем, скажем так, ядром для формирования будущих контрактных вооруженных сил в Республике Армения.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Всю вторую половину часа сегодня мы посвящаем совместному проекту трех редакций Радио Свобода «Кавказский перекресток». В беседе за круглым столом участвуют из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Кавказского института средств информации, из Тбилиси Шалва Пичхадзе, руководитель неправительственной организации «Грузию в НАТО», из Баку, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Аруджлу. Круглый стол ведет Ефим Фиштейн.
На территории всех южнокавказских государств до сих пор есть какие-то иностранные военные базы. Шалва Пичхадзе, давайте напомним слушателям, о каких базах на территории Грузии идет речь.
Сегодня происходит вывод, скажем так, из Грузии российских баз. Ахалкаласская база, она постепенно покидает Грузию, и порциями оттуда выводится военная техника и военное имущество. Эта база, наверное, уже скоро закроется окончательно. Что касается базы Гудаута, это на территории Абхазии, то тут несколько такая деликатная ситуация. Российская сторона заявляет, что там оттуда база уже выведена, однако верификационная комиссия, согласно ДОВСЕ, не может проверить, на самом деле она выведена оттуда или нет, потому что абхазская сторона, которая контролирует эту территорию, не дает практически возможности верификационной комиссии посетить Гудаутскую базу. Так что этот вопрос находится в подвешенном состоянии, и документального подтверждения того, что там нет этой военной базы, что она оттуда выведены, нет. Кроме того, из Грузии уже выведены две другие базы, Вазьянская база и Батумская база. Где-то в 2008 году на территории Грузии, согласно российско-грузинским документам, российских военных баз не должно быть. Но на территории Грузии присутствуют иностранные войска, это миротворцы, они не являются военными базами, они присутствуют, они выполняют миротворческую миссию. На территории Абхазии это коллективные силы по поддержанию мира под эгидой СНГ, на территории Южной Осетии это в составе смешанных миротворческих сил. Также находятся российские вооруженные силы и части, как это странно не звучит, части северо-осетинских вооруженных сил. Хотя таких вооруженных сил фактически в природе не существует, но они находятся там под эгидой Северной Осетии.
Спасибо. Господин Аруджлу, в последнее время в сознание многих слушателей, читателей газет вошло понятие «Габалинская радиолокационная станция». Это единственная иностранная военная база на территории республики или нет?
Если формально подойти, конечно, Габалинская радиолокационная станция – это вообще не иностранная военная база. Это, в принципе, есть собственность Азербайджанской республики, она только сдана в аренду Российской Федерации, скажем, если говорим о ее юридическом статусе. И это, если учесть, что присутствие российских военных, неважно в какой форме, значит, имеет место Габалинская РЛС, то, естественно, вот это можно, опять же, условно считать российской военной базой. Я, конечно, далек от мысли преуменьшать значение этой станции. Я думаю, что это наиболее важное российское военное подразделение на Южном Кавказе. Оно даже может быть намного важнее, чем все остальные российское военное присутствие на Южном Кавказе. Но в любом случае, в общем-то, юридически, формально, это азербайджанская собственность. И, пожалуй, это, в общем-то, единственная, и к счастью, я скажу, единственная, значит, военная база, где существуют и ведут службу, несут службу российские военные. И других военных баз, других государств на территории Азербайджана нет.
Спасибо. Я думаю, пришло время поговорить не только о личном составе и оборонных бюджетах южнокавказских армий, но и о их вооруженности. Господин Уруджлу, попрошу вас еще расширить ваш ответ. По слухам, Азербайджан намерен закупить какое-то количество современных истребителей МиГ-29. Напрашивается вопрос, кому вообще адресованы все эти военные приготовления?
Ну, во-первых, Азербайджан находится в состоянии конфликта с Арменией. У Азербайджана существует проблема, значит, Нагорного Карабаха. Естественно, Азербайджан в этих условиях считает необходимым повысить свою обороноспособность. С другой стороны, Азербайджан сегодня находится действительно в сложном положении в плане геостратегической политики, проводимой вокруг Южно-Кавказского региона. Мы хорошо помним те конфликтные ситуации, которые возникали между Грузией и Россией, когда Грузия заявила, что она идет в НАТО. Я думаю, что Азербайджан тоже, в общем-то, такие намерения в будущем, но Азербайджан более осторожен в этом вопросе, потому что, кроме России, Азербайджану не очень хочется раздражать своего южного соседа, Ирана, у которого, мягко говоря, с Западом не очень, скажем, вежливые отношения. С другой стороны, в Иране существует огромное азербайджанское меньшинство. То есть, фактически, около 40% населения Ирана – это этнические азербайджанцы, которые живут на территории южного и западного Азербайджана. Естественно, в этих условиях, в общем-то, Азербайджан всегда должен иметь в виду, держать в центре внимания вопрос своей обороноспособности. Кроме того, нельзя забывать, что Азербайджан, в общем-то, это государство, экспортирующее нефть. Естественно, вопрос нефти становится все более актуальны, и вот эти нюансы, которые, в общем-то, создают дополнительное какое-то напряжение вокруг Азербайджана, заставляют Азербайджан идти в направлении усовершенствования своих вооруженных сил. Хотя я лично считаю, что, в общем-то, в принципе, нужно качественно улучшить армию, может быть, не количественно. Я, кстати, об одном факторе чуть-чуть подзабыл. Дело в том, что Азербайджан является единственным государством на Южном Кавказе, у которого население по вероисповеданию в основном мусульмане. Естественно, страны, проповедующие различные толки ислама, они тоже имеют свои интересы в Азербайджане. Азербайджан все-таки это южный рубеж России, Азербайджан это переход от Европы к Азии, Азербайджан это страна, пусть не очень большими, но все-таки запасами энергоносителей, Азербайджан близкий экономический партнер Соединенных Штатов и Евросоюза. И вот эти условия, естественно, Азербайджан все время заставляет быть начеку, как говорится, все время совершенствовать свою обороноспособность. Другого выбора просто нет. Я бы тут перечислил те факторы, которые, в общем-то, как говорится, наяву, то, что мы видим сегодня. А мы не знаем, какое развитие дальше будет в регионе, вокруг региона, мы не знаем, что происходит с Ираном, с Ираком и так далее, как развивается все это. И я думаю, что вот эти именно факторы перечисленные, они заставляют азербайджанское руководство обратить более пристальное внимание на усовершенствование своей армии.
Спасибо, доктор Арастун Оруджлу. Естественно, обратиться с вопросом к нашему армянскому эксперту Сергею Минасяну. Вот вы привели данные о размерах бюджета военного ведомства. Оказалось, что этот размер бюджета, и в том числе и его доля в ВВП, самая низкая из всех стран Южного Кавказа. При этом, как мне сдается, Армения тоже находится в достаточно сложных, может быть, не менее сложных условиях, чем Азербайджан. Чем объяснить такой низкий бюджет?
Что касается несоизмеримости бюджетов, то этот вопрос последний. Последние 2-3 года получило довольно такое широкое обсуждение. Во-первых, потому что, скажем, попеременно раздавались прямые угрозы, скажем, со стороны Азербайджана и даже чуть ли не политического, можно сказать, шантажа в отношении Армении, несоизмеримости бюджетов. И в то же время некоторые эксперты объясняют несоизмеримость бюджетов и в то же время сохраняющийся военный баланс несколькими факторами. Во-первых, как я уже сказал, тот бюджет, он касается в первую очередь только Армении. В случае с Нагорным Карабахом, который, скажем так, в противостоянии с Азербайджаном является более боеспособной частью, чем, скажем, сами вооруженные силы Республики Армения, в случае с ним есть какие-то иные источники финансирования. Это раз. Во-вторых, надо отметить, что в отличие от Азербайджана, у Армении меньшая численность личного состава, соответственно, меньше средств надо тратить на содержание. Во-вторых, в Армении нет военного флота, а Азербайджан, по некоторым оценкам, от 15 до 20%, скажем так, бюджета идет на содержание военно-морских сил, а также на охрану более протяженных границ, чем Армении, с Ираном, с Россией и так далее. И, наконец, несоизмеримость также объясняется тем, что за последние несколько лет Азербайджан осуществил масштабные закупки довольно большого количества дорогостоящего оружия, так сказать, скажем, в кавычках, наступательного вооружения, в то время как строительство вооруженных сил Армении идет по несколько иному принципу. С учетом того, что, скажем так, оборонительная доктрина Армении предполагает в основном защиту собственной территории и не предполагает активных наступательных действий, то армянская сторона не осуществляет активных закупок дорогостоящего вооружения и делает упор, скажем, в кавычках, более на приобретение так называемого контроружия. Для примера приведу, например, если Азербайджан за последние годы совершил довольно крупную покупку истребителей МиГ-29 у Украины, то ответом этого для Армении стала модернизация систем ПВО, противовоздушной обороны, кстати, того компонента вооруженных сил, который традиционно еще с времен Карабахской войны, которому уделялось довольно большое внимание со стороны армянского военного командования. Естественно, что содержание систем ПВО, даже вполне современных, способных работать против истребителей МиГ-29, это все-таки на порядок более дешевое удовольствие, чем закупка современных истребителей МиГ-29. Это одно из объяснений этого фактора. И, наконец, другим объяснением я бы посчитал бы, скажем так, асимметричность целей и, скажем так, целесторонность. В случае с Нагорным Карабахом громадное численное превосходство азербайджанской стороны в этом регионе компенсируется довольно удачным географическим расположением, довольно сильными фортификационными сооружениями на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских подразделений, что во многом играет роль сохранения военного баланса и тем самым, наверное, наиболее важнейшим фактором невозобновления боевых действий. Это основные компоненты, которые, по моему взгляду, и отчасти компенсируют вот эту несоизмеримость и, скажем, демографических, и экономических, и чисто количественных показателей у Армении, у Карабаха и у Азербайджана.
Спасибо, Сергей Минасян. Шалва Пичхадзе, здесь было сказано, что Грузия добивается вступления в НАТО. Этим может она обосновать и совершенствование своих вооруженных сил. Каково задание НАТО с точки зрения Грузии? Когда вы рассчитываете получить индивидуальный график вступления в этот оборонительный союз? Что именно намерена приобрести ваша страна и у кого? Ведь президент Михаил Саакашвили уже в начале августа официально заявил, что Грузия намерена произвести массированные закупки военной техники.
Грузия сейчас выполняет план индивидуального партнерства с НАТО и одновременно находится в режиме интенсивного диалога с НАТО, который должен, этот режим должен нам помочь выполнить этот план, который мы, согласно взятым на себя обязательствам, должны были завершить к октябрю прошлого года, но он еще не завершен. В ноябре должен состояться так называемый министериал НАТО. Весной будущего года в Бухаресте состоится саммит НАТО. Лучшим вариантом для Грузии было бы, если весной будущего года на саммите НАТО было бы принято решение о том, что Грузии позволили бы начать выполнять план действий по вступлению, так называемый МЭП. Это значило бы, что Грузия начала официально выполнять процедуры по вступлению в НАТО. Грузия таковых процедур пока не выполняет. После этого, сколько будет длиться выполнение, сколько Грузия будет выполнять этот план, насколько долго он будет длиться, это никому не известно, потому что есть государства, которые выполняют план действий по вступлению уже 8-9 лет, и они еще не получили даже приглашение. Так что на этот вопрос пока ответить трудно, когда Грузия станет членом НАТО, но если мы начнем выполнять этот план действий по вступлению, то можно посчитать, что НАТО окончательно решило открыть свои двери Грузии, хотя она и сейчас говорит, что эти двери не закрыты. Что касается закупок вооружений и техники, то это довольно-таки закрытый вопрос для грузинского общества, хотя я думаю, что он закрыт только лишь для грузинского общества, потому что, согласно ДОВСЕ, мы обязаны предоставлять информацию всем остальным государствам-участникам ДОВСЕ, хотя внутри страны постоянно и оппозиция, и неправительственные организации добиваются большей открытости со стороны государства по вопросу о военных закупках. К сожалению, этот вопрос, он покрыт, так сказать, тайной, и информация об этом поступает довольно-таки скупая. Все это оправдывается тем, что мы производим закупки у наших друзей, у некоторых государств, и если мы откроем, так сказать, источники, откуда мы позакупаем и что закупаем, то наши противники, под противниками, естественно, в первую очередь подразумевается Россия, они постараются нам помешать делать эти закупки. Хотя, повторяю, согласно ДОВСЕ, мы должны открывать всю свою информацию о производимых закупках всем остальным государствам-участникам, хотя мы не обязаны открывать информацию, у кого мы купили. Вот такова ситуация. Сейчас основной упор, я думаю, после этих инцидентов с российскими самолетами и вертолетами, основной упор будет делаться на то, чтобы, первое, Грузия оснастила свои вооруженные силы такими системами и такими вооружениями, вооружениями, которые смогли бы предотвратить в дальнейшем повторение таких инцидентов и нарушение воздушной границы. И второе направление – это включение Грузии в коллективную систему радиолокационного оповещения государств-членов НАТО. Брюссель уже сделал предложение о том, чтобы включить все государства-аспиранты в НАТО, а таких сейчас в мире 5 – это Албания, Хорватия, Македония, Украина и Грузия – в единую систему радиолокационного оповещения. И если это произойдет, то, наверное, Грузии придется закупить еще некоторое количество оборудования, которое будет удовлетворять стандартам, необходимым для включения в эту общую систему.
Этой констатацией мы и закончим сегодняшний выпуск передачи «Кавказский перекресток». В ней принимали участие руководитель Бакинского исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджлу, руководитель Тбилисской неправительственной организации «Грузию в НАТО» Шалва Пичхадзе и заместитель директора Кавказского института средств массовой информации из Еревана Сергей Минасян.
Немного статистики к тому, что было сказано в рамках беседы за круглым столом, подготовленной Ефимом Фиштейном. По данным, собранным военным экспертом Давидом Петросяном, в регионе Южного Кавказа уже сейчас на душу населения приходится больше оружия и военной техники, чем в Турции или в Иране. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.